Разумеется, Франц не был таким эгоистом, чтобы мешать Альберу в самом разгаре приключения, обещавшего быть столь приятным и лестным. Он хорошо знал беззастенчивую болтливость своего легкомысленного друга и не сомневался, что тот расскажет ему о своем романе со всеми подробностями, а так как, исколесив всю Италию вдоль и поперек, он сам за 3 года ни разу не имел случая даже завязать какую-нибудь интрижку, то он не прочь был узнать, как это делается. Он обещал Альберу удовольствоваться ролью зрителя и сказал, что будет любоваться карнавалом из окон палаццо Росполи. Франц сдержал слово и на другой день, стоя у окна, смотрел, как Альбер катается взад и вперед по Корсо. В руках он держал огромный букет, в который, вероятно, была засунута любовная записка. Это предположение превратилось в уверенность, когда Франц увидел этот букет в руках очаровательной женщины, одетой в розовый костюм паяца. Альбер вернулся домой уже не в восторге, а в экстазе. Он не сомневался, что прекрасная незнакомка ответит ему тем же способом. Франц пошел навстречу его желаниям, заявив, что он устал от всей этой сутолоки и решил весь следующий день посвятить своему альбому и своим заметкам. Альбер не ошибся в своих прорицаниях. На другой день вечером он влетел в комнату Франца, держа за уголок сложенную в четверо бумажку и победно размахивая ею. «Ну что?» — воскликнул он. «Что я говорил?» «Она ответила!» — воскликнул Франц. «Читайте!» Тон, которым это было сказано, не поддается описанию. Франц взял записку и прочел. «Во вторник вечером в 7 часов выйдете из коляски против Виа де Понтефичи и последуйте за поселянкой, которая вырвет у вас Моколетто. Когда вы взойдете на первую ступеньку церкви Сан-Джакомо, не забудьте привязать к рукаву вашего костюма паяца розовый бант. До вторника вы меня не увидите. Верность и тайна». «Ну-с, дорогой друг», — сказал Альбер, когда Франц прочел письмо. «Что вы на это скажете?» «Скажу», — отвечал Франц, — «что дело принимает весьма приятный оборот». «И я так думаю», — сказал Альбер, — «и очень боюсь, что вам придется ехать одному на бал герцогу Брачано». Франц и Альбер утром получили приглашение на бал к знаменитому римскому банкиру. «Берегитесь, дорогой Альбер», — сказал Франц. «У герцога соберется вся знать, и если ваша прекрасная незнакомка в самом деле аристократка, то она должна будет там появиться». «Появится она там или нет, я не изменю своего мнения о ней», — сказал Альбер. «Вы прочли записку?» «Да». «Вы знаете, какое образование получают в Италии женщины меццо-сито?» «Да», — ответил Франц. «Так перечтите записку, обратите внимание на почерк и найдите хоть одну стилистическую или орфографическую ошибку». В самом деле, почерк был прекрасный, орфография безукоризненна. «Вам везет», — сказал Франц, возвращая записку Альберу. «Смейтесь сколько вам угодно, шутите сколько хотите», — возразил Альбер. «А я влюблен». «Боже мой, вы меня пугаете», — сказал Франц. «Я вижу, что мне придется не только ехать без вас на бал к герцогу Брачано, но даже того и гляди, одному вернуться во Флоренцию». «Во всяком случае, если моя незнакомка так же любезна, как хороша собой, то я решительно заявляю, что остаюсь в Риме по меньшей мере на 6 недель. Я обожаю Рим и к тому же всегда имел склонность к археологии». «Еще 2-3 таких приключения, и я начну надеяться, что увижу вас с членом Академии надписей и изящной словесности». Вероятно, Альбер принялся бы серьезно обсуждать свои права на академическое кресло, но слуга доложил, что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита из-за любви, поэтому он поспешил сесть за стол вместе с приятелем, готовясь возобновить этот разговор после обеда. Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Кристо. Молодые люди уже 2 дня не видели его. От маэстро Пастрини они узнали, что он уехал по делам в Чивитавеккио. Уехал он накануне вечером и только час как вернулся. Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, либо на сей раз не нашлось повода для высказывания язвительных и горьких мыслей. Но только в этот вечер он был такой, как все. Францу он казался неразрешимой загадкой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость на острове Монте-Кристо узнал его. Между тем, он со времени их второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже однажды видел его. А Франц, как ему не хотелось намекнуть на их первую встречу, боялся досадить человеку, показавшему себя таким предупредительным по отношению к нему и к его другу. Поэтому он продолжал ту же игру, что и граф. Монте-Кристо, узнав, что Франц и Альбер хотели купить ложу в театре «Аргентина» и что все ложи оказались заняты, принес им ключ от своей ложи. Так, по крайней мере, он объяснил свое посещение. Франц и Альбер стали было отказываться, говоря, что не хотят лишать его удовольствия. Но граф возразил, что собирается в театр Полли, и его ложа в театре «Аргентина» будет пустовать, если они ею не воспользуются. После этого молодые люди согласились. Франц мало-помалу привык к бледности графа, так сильно поразившей его в первый раз. Он не мог не отдать должного строгой красоте его лица, главным недостатком или, быть может, главным достоинством которого была бледность. Граф был настоящий байроновский герой, и Францу стоило не только увидеть его, но хотя бы подумать о нем, чтобы тотчас же представить себе его мрачную голову на плечах Манфреда или под шляпой Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о неотступных горьких думах. Пламенный взор проникал до самой глубины души. Насмешливые и гордые губы придавали всему, что он говорил, особенный оттенок, благодаря которому его слова неизгладимо врезывались в память слушателей. Графу было, вероятно, уже лет 40, но никто бы не усомнился, что он одержал бы верх над любым более молодым соперником. В довершение сходства с фантастическими героями английского поэта он обладал огромным обаянием. Альбер не переставал твердить о счастливой случайности, благодаря которой они познакомились с таким неоценимым человеком. Франц был более сдержан, но и он поддавался тому влиянию, которое всегда оказывает на окружающих незаурядный человек. Он вспомнил о том, что граф уже несколько раз выражал намерение посетить Париж и не сомневался, что при всей своей эксцентричности, характерной наружности и несметном богатстве граф произведет там сенсацию. А между тем он не чувствовал никакого желания очутиться в Париже одновременно с ним. Вечер прошел так, как обычно проходят вечера в итальянских театрах. Зрители, вместо того, чтобы слушать певцов, ходили друг к другу в гости. Графиня Г. хотела навести разговор на графа, но Франц сказал ей, что у него есть гораздо более занимательная новость, и, невзирая на лицемерные протесты Альбера, сообщил ей о великом событии, уже 3 дня занимавшем мысли обоих друзей. Такие приключения, если верить путешественникам, в Италии не редкость, поэтому графиня не выразила никакого удивления и поздравила Альбера с началом любовного похождения, обещавшего так приятно завершиться. Молодые люди откланялись, условившись встретиться с графиней на балу у герцога Брачана, куда был приглашен весь Рим. Дама с фиалками сдержала слово. Ни на следующий, ни на 3-й день она не давала о себе знать. Наконец наступил вторник. Последний, самый шумный день карнавала. В этот вторник театры открываются с утра, в 10 часов, потому что в 8 часов вечера начинается пост. Во вторник все, кто по недостатку денег, времени или охоты не принимал участия в празднике, присоединяются к вакханалии и вносят свою долю в общее движение и шум. С 2 часов до 5 Франц и Альбер кружили в цепи экипажей и перебрасывались пригоршнями конфетти со встречными колясками и пешеходами, которые протискивались между ногами лошадей и колесами экипажей так ловко, что, несмотря на невообразимую давку, не произошло ни одного несчастного случая, ни одной ссоры, ни одной потасовки. Итальянцы в этом отношении удивительный народ. Для них праздник — поистине праздник. Автор этой повести, проживший в Италии около 6 лет, не помнит, чтобы какое-нибудь торжество было нарушено одним из тех происшествий, которые неизменно сопутствуют нашим празднествам. Альбер красовался в своем костюме паяца, на плече развивался розовый бант, концы которого свисали до колен. Чтобы не произошло путаницы, Франц надел костюм поселянина. Чем ближе время подходило к вечеру, тем громче становился шум. На мостовой, в экипажах, у окна не было рта, который бы безмолвствовал, не было руки, которая бы бездействовала. Это был поистине человеческий ураган, слагавшийся из грома криков и града конфетти, драже, яиц с мукой, апельсинов и цветов. В 3 часа звуки выстрелов, с трудом покрывая этот дикий шум, одновременно раздались на Пьяцца дель Пополо и у Венецианского дворца и возвестили начало скачек. Скачки, так же как и моколи, составляют непременную принадлежность последнего дня карнавала. По звуку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпались по ближайшим боковым улицам. Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с удивительной ловкостью и быстротой, хотя полиция нисколько не заботится о том, чтобы указывать места или направлять движение. Пешеходы стали вплотную к дворцам, послышались топот копыт и стук сабель. Отряд карабинеров, по 15 в ряд, развернувшись во всю ширину улицы, промчался галопом по корсо, очищая его для скачек. Когда отряд доскакал до Венецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что улица свободна. В ту же минуту под неистовый оглушительный рев, словно тени, пронеслись 8 лошадей, подстрекаемых криками 300 тысяч зрителей и железными колючками, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя, с замка Святого Ангела раздалось 3 пушечных выстрела. Это означало, что выиграл 3-й номер. Тотчас же, без всякого другого сигнала, экипажи снова хлынули на корсо из всех соседних улиц, словно на миг задержанные ручьи разом устремились в питаемое им русло, и огромная река понеслась быстрее прежнего между гранитными берегами. Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще новый источник шума и сутолоки. На сцену выступили продавцы моколи. Моколи или моколетти — это восковые свечи разной толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой тоненькой свечкой для действующих лиц последнего акта карнавала в Риме, они являются предметом 2 противоположных забот. Первое — не давать гасить свой моколетто, второе — гасить чужие моколетти. В этом смысле моколетто похож на жизнь. Человек нашел только один способ передавать ее, да и тот получил от Бога. Но он нашел 1000 способов губить ее. Правда, в этом случае ему несколько помогал дьявол. Чтобы зажечь моколетто, достаточно поднести его к огню. Но как описать 1000 способов, изобретенных для тушения моколетти, исполинские мехи, чудовищные гасильники, гигантские веера? Моколетти раскупали на расхват. Франц и Альбер последовали примеру других. Вечер быстро наступал, и под пронзительный крик 1000 продавцов «Моколи!» над толпой зажглись первые звезды. Это послужило сигналом. Не прошло и 10 минут, как от Венецианского дворца до Пьяцца дель Пополо засверкало 50 000 огоньков. Это был словно праздник блуждающих огней. Трудно представить себе это зрелище. Вообразите, что все звезды спустились с неба и закружились на земле в неистовой пляске, а в воздухе стоит такой крик, какого никогда не слышало человеческое ухо на всем остальном земном шаре. К этому времени окончательно исчезают все сословные различия. Факино преследует князя, князь — транстеверинца, транстеверинец — купца, и все это дует, гасит, снова зажигает. Если бы в этот миг появился древний Эол, он был бы провозглашен королем Моколи, а Аквилон — наследным принцем. Этот яростный огненный бой длился около 2 часов. На корсо было светло, как днем. можно было разглядеть лица зрителей в окнах 4-го и 5-го этажей. Каждые 5 минут Альбер смотрел на часы. Наконец, они показали 7. Друзья проезжали как раз мимо Виа де Понтефичи. Альбер выскочил из коляски, держа в руке Маколетта. Несколько масок окружило его, дуя на его свечу, но, будучи ловким боксером, он отшвырнул их от себя 10 шагов и побежал к церкви Сан-Джакомо. Паперть кишела любопытными и масками, которые на перерыв старались выхватить или потушить друг у друга свечу. Франц следил глазами за Альбером и видел, как тот взошел на первую ступеньку. Почти тотчас же маска, одетая в столь хорошо знакомый костюм поселянки, протянула руку. И на этот раз Альбер без сопротивления отдал Маколетта. Франц был слишком далеко, чтобы слышать слова, которыми они обменялись. Но, по-видимому, разговор был мирный, ибо Альбер и поселянка удалились рука об руку. Франц еще с минуту смотрел им вслед, но скоро потерял их из виду. Внезапно раздались звуки колокола, возвещавшего конец карнавала. И в ту же секунду, как по мановению волшебного жезла, все Маколетти разом погасли, словно могучий ветер единым дыханием задул их. Франц очутился в полной темноте. Вместе с огнями исчез и шум, словно тот же порыв ветра унес с собой и крики. Слышен был только стук экипажей, развозивших маски по домам. Видны были только редкие огоньки, светившиеся в окнах. Карнавал кончился.